Да, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Дмитрий Александрович Пригов. Памяти поэта.
Лебедь, лебедь пролетает над советской стороной. Но и ворон пролетает над советской стороной. Ой, ты, лебедь Ворошилов, ой, ты, ворон Берия, ой, страна моя, невеста вечного доверия.
Из автобиографии, как всегда, не до конца серьезной. Я есть Пригов Дмитрий Александрович, родившийся в нашей столице, городе Москве, в районе Патриарших, тогда Пионерских прудов. Родился давно, 5 ноября 40-го довоенного года. Сейчас и уже давно живу в славном Беляево. В школе учился неплохо. После школы, отработав по тогдашним правилам 2 года на заводе, поступил в Строгановское училище на скульптурное отделение, которое и благополучно окончил. Вернее, не очень благополучно. На 1 год был выгнан за формализм, с которым так ярко и пафосно боролся всем памятный Никита Сергеевич Хрущев. До перестройки благополучно работал детским скульптором. Совместно со скульптором Орловым лепили мы всяких кудрявых львов, докторов Айболитов и крокодилов Генов. Параллельно интересно и немного рискованно существовали в андерграундном искусстве среди весьма незаурядной компании московских концептуалистов. После перестройки все стало более-менее нормально, регулярно и рутинно. Литературой начал заниматься довольно поздно. Стихи стал писать только в институте. Зачем? Все писали, и я писал. Потом все бросили ради серьезных занятий, а я как-то так по инерции продолжал, так что ныне дошел до 36 тысяч написанных стихотворений, не считая текстов прозы, статей и рисунков, чье число тоже весьма и весьма немалое. Вот и все. Если вспомню еще что-нибудь, потом добавлю. Дмитрий Пригов много раз выступал у нашего микрофона. Сегодня мы предлагаем нашим слушателям записи последних лет. Из программы 2004 года, посвященной абсурду в искусстве. Пригов говорит по телефону из Лондона.
Вообще абсурд – это составляющая часть нашей жизни, то есть нечто непривычное, поскольку все люди в разных частях света живут согласно какой-то общей, своей отдельной принятой конвенции, договоренности, всякое чужое поведение кажется абсурдным. Приходит человек, начинает говорить на китайском языке, все давятся со смеху, а в пределах китайской комьюнити русский человек воспринимается как дикость. Соответственно, абсурд есть составляющая часть нашей жизни, но мы живем так тесно, так не вылезая из своей вот этой конвенции, что не очень часто встречаемся с действительным абсурдом, и показать человеку, что его неземные и незыблемые принципы есть просто уровень договоренности, вот это, собственно, основная такая стратегия абсурда. Показать, что жизнь гораздо многомернее и не поддается человеческим способам ее регулировать, схватывать и подчинять себе. Это общее основание абсурда. Литературный абсурд, собственно говоря, возникал, наверное, не единожды. Он всегда возникает в пределах, конечно, культурный абсурд, в пределах насыщенной культурной ситуации, перенасыщенной культурной и интеллектуальной, когда люди несколько присыщаются такими банальными, тривиальными, наработанными ходами и хотят показать, что вот эта вся литература, культура есть уже конвенция второго уровня, что она еще более закабаляет человека и приходит к нему как такая абсолютная истина. И вот задача абсурда ее показать тоже как некую условность, ее хрупкость, что чуть-чуть надави, и она рухнет. В этом отношении вот абериуты возникли на исходе высокого цветения русской культуры XIX века, когда накопилось столько немыслимо всего, одна конвенция опровергала другую, каждый говорил, что я истина, и вот они пришли уже в качестве пост-авангарда, будучи его прямыми наследниками, но тоже несколько смущенные амбициями авангарда стать небесной истиной, социальной истиной и культурной.
Собственно, именно поэтому советская власть и предъявляла претензии абериутам и арестовывала их всех подряд. И Александра Веденского загубила в лагере, что он стремился показать условность и, вот, как вы правильно сказали, неустойчивость этой системы, да? Ведь отсюда претензии к нему.
Ну, конечно. Дело в том, что советская власть губила огромное количество людей по разного рода причинам и резонам. Но к эбериутам было, я так понимаю, два рода претензий. Во-первых, что их такие жесты, откровенные жесты показа абсурдности вообще любого претендующего утопии системы, конечно, впрямую касалось и претензий советской идеологической системы на тотальное объяснение мира и устройство утопии на Земле. Во-вторых, в такой стилистике, в таком типе письма, конечно, наиболее проявляется некий свободный жест человека, который делает не то, что ему предписано и дозволено, а то, что ему взбрело в голову. Может быть, два подхода. Первый — посадить в сумасшедший дом, а второй — уничтожить. Тогда был более популярен подход по уничтожению. При поздней советской власти способ помещения людей в психушку превысил количество людей уничтоженных.
Дмитрий Александрович, а какие у вас у самого взаимоотношения с эбериутами?
У меня, конечно, очень такие хорошие и тесные, поскольку то, чем я занимаюсь, это можно назвать третьим возрастом авангарда. Первый — это классический авангард, второй — это эбериуты, третий — это постмодернистское направление. Но конкретно я с эбериутами встретился очень поздно, по той причине, что при советской власти, собственно, источниками информации были те круги, которые владели текстами эбериутов или где блуждали тексты. Я не был знаком с литературными кругами, а в моих художественнических кругах эбериуты обнаружились очень поздно, то есть гораздо позже, чем я начал уже писать свои социартовские и концептуальные стихи, которые я, собственно говоря, вывел из практики визуального искусства. Но когда я ознакомился с эбериутами, конечно, меня они потрясли. В основном, конечно, мне ближе Хармс, его рассказы, потому что и в поэтических текстах Хармса, и в поэтических текстах Веденского там отсутствует тот основной уровень, который для меня очень важен, уровень заманивания, так называемый уровень анекдотический. Ваня любит маню, милиционер и прочее. И в стихах Веденского, и в стихах Хармса этот уровень практически отсутствует, он разрушен, демонстративно разрушен. И там очень зато насыщен такой версификационный уровень, уровень культурных всяких отсылок и метафизическо-философский. Но тот уровень, пушкинский, Евритания Ларина любит Женю Онегина, там это отсутствует. Посему у меня ближе всего хармсовские, скорее, рассказы, которые на этом первом уровне такие анекдотичные абсолютно.
Дмитрий Пригов из Лондона по телефону.
Шостакович наш Максим убежал в страну Германию. Господи, что за мания убегать не к нам, а к ним, да к тому же и в Германию. И подумать, если правильно, то симфония отца ленинградская направлена против сына подлеца. Теперь выходит, что...
Мифы и репутация. Дмитрий Александрович Пригов у нашего микрофона. Памяти поэта. К 30-летию так называемой бульдозерной выставки в Москве, разогнанной властями в 1974-м, я спросил Пригова, как он теперь относится к тому событию.
По-разному можно относиться к этой акции. Если взять по персоналиям, участвовавшим в этой акции, то из них практически 90% это состоявшиеся художники. Участие художника в любой акции – это уже есть, если не культурно-эстетическое событие, то социально-культурное. Посему, конечно же, проявление художников в такой социально-культурной сфере всегда было, и оно значимо. По художественной ценности самого этого мероприятия и произведений там выставленных оценить было невозможно, потому что это длилось буквально 5 секунд. Думаю, что люди принесли туда работы ничем не хуже тех, которые они до этого выставляли по мастерским, после этого выставляли в Измайловском парке или на первой выставке этого неоциального искусства в ВДНХ. Для окружающих, конечно, соотношение, художественности акции, ее социальности соотносилось, условно говоря, 1:9. Конечно, этот акт был социальный. Он был попыткой отстоять место свободного существования художника, право его где-то выставляться. Но ведь право выставляться имеет такое же значение для всей большой культуры, как и просто спокойно выставленная, никем не замечаемая картина.
Где вы были 15 сентября 1974 года?
почти все участники этой акции мне знакомы, и доли, и последствия. Я был в Москве, но я в ней не участвовал, поскольку так получилось, что круг, к которому я принадлежал художественный, он не очень пересекался с кругом, задействованным во всякого рода акциях. Мы как-то жили немножко уединенно, и я не был ни как участник, ни как зритель. Там было полно зрителей. Я все это, собственно, узнал постфактум, ну, как бы на следующий день, через два дня, через три. Но поскольку рассказы были живыми, участники были достаточно близкие друзья, ну, вот Комар и Меламид, я с ними учился, я их знаю со студенческих лет, то посему неучастие не было никаким вот ответным культурным жестом. Причем, должен заметить, почти полностью все мои близкие друзья, соратники по художественной деятельности впоследствии, оказалось так, не приняли участие в этой акции, потому что она задействовала несколько другой круг художников.
Как вы сейчас интерпретируете поведение властей тогда?
Ну, вы знаете, это же был тоталитарный режим, поэтому он же оценивал не художественную ценность, а разрешенность. То есть, если тебе разрешили выйти на Красную площадь и кричать «Долой Ленина», то ты это можешь. А если тебе не разрешили кричать «Да здравствует Ленин», то тебя арестуют. Вот такая история. Забавно, у меня знакомый был психиатр. Вот на скорой помощи их изредка вызывали в приемную Верховного Совета СССР. Он там сидел, там была такая, по-моему, шестая комната, когда там туда ходили же эти безумцы с какими-то предложениями, когда уже бороться с ними нельзя, им говорили, вот пойдите в шестую комнату, вам там помогут. Он приходил, там вызывали перевозку и увозили. И вот мой приятель пришел на смену, и там в журнале было записано причина госпитализации последнего посетителя, написано, хотел построить коммунизм. В этом отношении проблема не в том, что он хотел, а в том, что ему не было дозволено этого хотеть.
Дмитрий Пригов о бульдозерной выставке 1974 года.
Вот американский президент, жаждет он душой второго срока, а простой советский диссидент он и первого не жаждет срока. Что же к сроку так влечет его? Как ни странно, что и президента, всякий в мире на своем посту и не в наших силах преодолеть это.
Года 2-3 назад Дмитрий Пригов участвовал в программе Петра Вайля «Герои времени». Эта программа была посвящена дяде Степе. Возможен ли идеальный милиционер сегодня?
Милиция создана была советской властью, и ее историческое существование недолго, посему в литературе она запечатлелась не очень ярко. Первым опытом введения образа милиционера был не дядя Степа, а, конечно, вот это упоминание Маяковского, да, «Розовые лица», «Револьвер жжет», «Моя милиция меня бережет». С дальнейшим обыгрыванием стережет. Но неважно. Дядя Степа, конечно, явился вторым и гораздо более разработанным образом вот милиционера в литературе, но надо заметить, что он был все-таки в детской литературе, а детская литература по статусу своему всегда была недовысокой. Посему он входил в ряд, если у Маяковского он вступал в ряд, скажем, в некими воинами, вершителями истории, то у Михалкова он вступал в ряд там с крокодилами, мойдодырами. Вот этот сниженный ряд при всей высоте фигуры дяди Степы не давал ему возможность быть трактуемым как серьезный герой для большого рода людей в качестве примера жизненных каких-то адаптаций. Я никогда впрямую, так сказать, сознательно не соотносился, но, очевидно, как-то подсознательно что-то там было. Во-первых, конечно, мне из дяди Степа запомнилось единственное – это высокий рост. Это такое глядение поверх всех и видение все насквозь. И спасательная функция, вот некое с высоты понимания закона, ничего другого, он же не с точки зрения Святого Духа или некого джина из бутылки спасает. Он спасает с точки зрения такой понимания государственной и общечеловеческой нравственности и жизненных ситуаций. Вот эта функция перешла ко мне. У меня было желание, конечно, явить милиционера в большой, вот высокой литературе. Когда создаются такие мифоподобные образы, они должны иметь некие такие корни древние, чтобы вот такой герой, проходящий через века, Маника – воин, переходящий через века, воплощающийся, в Чапаеве. На что мог проецироваться милиционер? Он у меня проецировался, конечно, на средневековых рыцарей, поскольку воины, которых часто соотносят с рыцарями, они не несут эту функцию. Они не несут функцию восстановления добра, порядка, личного соучастия, а милиционер как раз вот в это время перенял функцию рыцаря. Он такой страдающий герой, он понимает, что небесного порядка на земле не может быть. Он представитель небесного государства. В пределах слабости тех людских страстей он пытается внедрить небесную вот эту государственность, чистоту отношений, он не может. Посему он вынужден наказывать непослушных детишек. И вот он являет такое рыцарство средневековое, восстановление порядка, защита обиженных, установление космоса на земле. И в этом отношении я действительно частью мог войти в мой образ, поскольку я еще раз говорю, что вот по изначальному своему жанровому положению дядя Степа в детской литературе не мог подняться до уровня высокой литературы, и, в принципе, в высоких, как бы, рассуждениях людей всегда с некой иронией, с любовью, но с иронией относились дядя Степа. А вот чтобы с бредыханием и с восторгом взирать, как вот, скажем, на безумного Сида, да, никто на него не взирал. Вот у меня была идея сделать высокого полумистического героя.
Советские дети, каждый второй, третий ребенок в какой-то период своей жизни хотел быть милиционером. Вы хотели быть?
Да, конечно. Хотел. И для меня, да и для моего поколения советской эпохи, вообще власть как таковая была мистифицирована. Это была небесная власть, установленная на земле, да. И ее представители воспринимались одновременно с ужасом, с придыханием и с восторгом. То есть это не только распространялось на милиционера, но это распространялось на управдома, контролера в троллейбусе. Но милиционер был облечен еще больше власти, потому что он носил униформу, которая выделяла его и наделяла дополнительной силой. Он как бы не имел плоти, он был облечен шкурой государства такой. Все остальные каких-то в обыденных нарядах ходили, и можно было подозревать, что они там пьют, едят, совокупляются в постелях. А милиционер, когда одетый в этой форме, нельзя было представить, что у него есть плоское существование. Вот это истинное явление образа государственности, конечно, покоряло в нем. И хотели стать милиционером не из-за пайка или из-за чего-то, я не знаю. А именно вот эта власть, покоряющая государственности, она завораживает.
Как известно, большинство, подавляющее большинство в психиатрических аналах, страдающих манией преследования в Советском Союзе, это были люди, которых преследует всего-навсего участковый милиционер. Не какие там Иринии, да, а просто участковый милиционер. То есть милиционера боялись.
Да, но милиционер действительно, их не Иринии преследует, но милиционер являл собой образ этой всевидящего и всеприсутствующего государства. В этом отношении милиционер не то, что как какой-то взбесившийся Иван Степанович участковый преследует. Преследует действительно государственность, вот эта форма, облаченная, явленная вот в каждом конкретном месте. И действительно там целые такие палаты, там, вы знаете, мне очень замечательно рассказывали, что сменялись такие последовательности, соответственно, историческим эпохам были, значит, огромные сначала палаты невест Христовых, да, потом невест Ленина, и, соответственно, потом невест Сталина, потом невест Хрущева, невест Брежнева. Вот этот человек ушел раньше из психиатрии, у меня наверняка были невесты Горбачева, я уж не знаю, там, переходящее красное знамя такое было. И преследовать действительно, кто преследовал? Я думаю, в более поздние времена, когда стало внедряться диссидентствующее сознание, тогда преследовать стало КГБ, просвечивать лучами и прочее. Но в период до возникновения возможности самостоятельной жизни от государства и Солженицын институлизировал возможность частного человека существовать в качестве личности творческой, социальной, вне государства, созывать на дому пресс-конференции и прочее. До этого все проявления все равно связываются в пределах государства. Там открытое письмо туда-то, на партсобрании вдруг покритиковать кого-то. Солженицын первый конституализировал в России возможность самостоятельной жизни вот человека социального. И после этого пошло диссидентство такое. И когда начало диссидентство, то, конечно, попытка присоединить эту часть государства это легла на КГБ, а не милиция. Милиция отпала в такую нормальную зону полицейской функции. А до этого милиция была символ государственности. Посему действительно людей преследовала не КГБ, а милиция.
Сейчас милиционер перешел из сферы страха, пожалуй, в сферу пренебрежения. Скорее, коррумпированность такова, что уже понятно, что его можно не бояться по той простой причине, что его можно купить. Вот в последние годы все время идет разговор о том, что надо как-то укрепить статус милиционера. Не случайно на всех, без исключения, каналах российского телевидения появились сериалы, рассказывающие о замечательных милиционерах с человеческими слабостями, но доблестных и достойных. Возможно ли это сейчас? Возрождение дяди Степы?
Нет, ну и проблема, конечно, уже совсем другая. Поскольку ушло понятие небесного государства, то и не могут быть его небесные представители. Нормальное государство, хуже, лучше, там, коррумпированное государство, коррумпированная милиция, государство с неким выстроенным таким контролем над всеми его органами власти, соответственно, милиция или полиция более чиста, менее коррумпирована. Это проблемы уже идут такие конкретно житейско-демократические. Да. Метафизика ушла. Я слежу за милиционерами. Я живу уже напротив высшей школы милиции. Они табунами меня ходят. Конечно, и в форме, и во всем произошла эротизация образа милиции. Огромное количество девушек, которые в милицейских костюмах, как в Израиле девушки в военные, смотрятся чрезвычайно эротически. И вот эта вот эротизация этой зоны очень интересна.
Не случайно милиционер Оксана Федорова стала мисс Вселенной.
Да, вот это все. Потом, недаром, кто автор этих наиболее так популярных сценариев? Маринина, главный герой там это Каменская. Вот это очень интересно. Если раньше государство наказывало, то оно сейчас соблазняет. Оно соблазняет других, но и соблазняет себя. Поэтому милиция соблазнена вот этими деньгами, всеми этими коррупциями. И вот это мне нравится, такая эротизация этой зоны, очень соответственно времени.
Но уже такого, по-вашему, настоящего модельного героя из милиционера не сделать?
Нет, в этом отношении уже зоны поп-геройства переместились, конечно. Можно себе представить некое героическое поступок. В эту зону, скажу, какой-нибудь спортсмен занял, который выражает одновременно и функцию и тотальной коммерциализации, одновременно тотальной предельных человеческих возможностей.
Дмитрий Пригов в программе Петра Вайля «Герои времени», посвященной дяде Степе. Одно из самых известных стихотворений Пригова как раз было посвящено милиционеру.
Когда здесь на посту стоит милиционер, ему до внуково простор весь открывается, на запад и восток глядит милиционер, и пустота за ними открывается, и центр, где стоит милиционер, взгляд на него отсюду открывается, отсюду виден милиционер, с востока виден милиционер, и с юга виден милиционер, и с моря виден милиционер, и с неба виден милиционер, из-под земли, да он и не скрывается. Пока он на посту стоял, здесь вымахало поле маков, но потому здесь поле маков, что там он на посту стоял. Когда же он, милиционер, в свободный день с утра проснется, то в поле выйдет, и цветка он ласково крылом коснется. В буфете дома литераторов пьет пиво милиционер, пьет на обычный свой манер, не видя даже литераторов. Они же смотрят на него, вокруг него светло и пусто, и все их разные искусства при нем не значат ничего. Он представляет собой жизнь, явившуюся в форме долга. Жизнь кратка, а искусство долго, и в схватке побеждает жизнь».
Памяти Дмитрия Пригова. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы сообщили о задержании 8 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске и настаивают на версии хулиганства с целью грабежа. Президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров в эфире «Радио Свобода» заявил, что нападение носило явно экстремистский характер и не исключил, что за нападавшими стоят представители властей. На юге Афганистана, в провинции Вардак, обнаружено тело немецкого заложника. Причина смерти пока не установлена. Афганские войска и подразделения НАТО готовы начать операцию по освобождению заложников, захваченных талибами. В Амурской области эвакуировано более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. Во Франции погибли 24 польских паломника. Автобус с поляками перевернулся на горной дороге и упал в реку. На границе между Египтом и Израилем убиты беженка из Судана, четверо других тяжело ранены. Египетская полиция открыла огонь по группе людей, пытавшихся перебраться в Израиль. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. На северо-западе Пакистана в бою убиты по меньшей мере 19 исламских экстремистов. Как сообщило пакистанское командование, боевики попытались атаковать армейские посты, но были отброшены. На Украине из-за грозы и шквалистого ветра обесточены 9 областей. Без электричества остались 265 населенных пунктов.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Дмитрий Александрович Пригов. «Память и поэт». Школа, университет, проблемы образования. В этой программе 2004 года принимал участие Дмитрий Пригов.
В начале жизни школу помню я. Это Пушкин. А вы, Дмитрий Александрович Пригов?
Ну, я должен заметить, что у меня детство не запоминающееся. Знаете, вот были три такие формулы. Цвет не маркий, сервис не навязчивый и детство не запоминающееся. Вот я отношусь к этому времени, вот все эти три определения были существенны в моей жизни. Нечто серое и неразличимое.
А где вы учились?
В Москве, в школе даже, забавной такой, она была, не знаю, как это тогда называлось, что ли, экспериментальная при министерстве чего-то там такого, а руководил ей, что все отмечали непременно, ученик Макаренко из первой волны, второй, третьей, уж не знаю, но вот такой сухой туберкулезный человек, которого я редко видел в школе.
Но горевший педагогическим духом, да?
Скорее всего, не педагогическим, а вот каким-то таким, как колония для малолетних преступников.
Но я думаю, что послевоенная школа, она немножко и походила, должна была походить на такую колонию.
Она скорее походила же, я так понимаю, идеалом были некие кадетские корпуса, потому что это было раздельное образование, классическая вся программа. Я не думаю, что колония, но какой-то такой жесткий идеологический режим. Но там не было никаких вот ни побоев, ни дедовщины, вот этого всего не было.
Школа высшая, если детство у вас было не запоминающееся, то школа высшая, была ли она маркая для вас?
Нет, ну, в этом отношении как раз единственное, с чего начинается какая-то моя личная память осмысленная, и я сам себя стал осознавать в какой-то мере не вот этим винтиком огромных каких-то административных образовательных структур, это именно высшая школа, но это специфическая все-таки высшая школа, это художественный институт, это отделение скульптуры, нас всего на этом отделении, на нашем курсе училось там 6 человек, все отделение было, значит, 6 помножьте на 6, 30 шесть человек, все друг друга знали. Вообще весь институт был небольшой, и мне посчастливилось так попасть в одно время. Я учился с такими людьми, которые любители современного вот искусства, непременно знают. Я учился вместе, так совпал по годам, это Комар и Меламид, Франциско Инфанте, Соков, Косолапов, Орлов. Это все были мои соученики, поэтому обучение было, конечно, замечательно. До той поры, пока Хрущев не разгромил эту выставку манежа, меня выгнали из института за формализм.
Что важнее, выпустить из школы человека, который все ящики шкафа которого наполнены какими-то знаниями, или человека, приспособленного к чему-то другому?
Ну, дело в том, что вообще-то, как известно из истории, меняется и система образования, и меняется представление о том, что человек должен знать, какими знаниями оперировать. Системность, не наполнение этих ящиков, а именно понятие системного подхода к миру, он очень важен. А, в принципе, я не думаю, что советская школа единственно системная. Она имела в виду некую большую, длинную историческую память и наполняла человека знаниями, скажем, о каком-то там Древнем Риме, о последовательностях эпох. Как я знаю, вот, например, западная система образования вообще такой подход отрицает, но она отрицает его не по причине нежелания или как бы неумения, а по причине принципиального понимания человека антропологически, как совсем другое существо. Она предполагает, что человек должен как бы сам лично что-то понимать, воспринимать. Она его готовит личностно, а не как такой вот большой сундук, набитый знаниями. Что лучше, хуже, не знаю, но по результатам, во всяком случае, каких-то научных достижений, я думаю, что западная система не уступает советской, потому что я уж не знаю, как судить по Нобелевским лауреатам или по достижениям науки, но оказывается, что западный опыт образования не хуже, я если не лучше, то не хуже, во всяком случае.
У вас ведь был опыт преподавания, не так ли? Где и что вы преподавали, а главное, как?
Ну, я занимал самое мизерабельное положение в школе. Я преподавал рисование и черчение. Вы можете себе представить, что на мои уроки детишки приходили оттянуться.
Я бы точно приходил.
Да-да-да.
И поплевать в спину истории.
Дело в том, что это было то время, когда они не плевали. Это было как бы расцвет уже эротической свободы в России. Когда в пятом классе мне, я мамаша спрашиваю, в пятом классе ученик, говорю, а что же ваш этот, я уж не помню, какой-то, не ходит на уроки. Да какой, говорит, уроки, он вообще в школу не ходит, сидят, говорит, целыми днями целуются дома с девочками. Так что мои занятия здесь, я же отлично понимал свою роль и просто целыми уроками балагурил рисование, предмет, понятно, не столь хитрый, а черчение. Но зачем было уже в этих годах изучать несчастным детям черчение, которое вообще нигде не применимо. Рисование хоть что-то там как бы развивает, а черчение, ну, руку набивает. Да, трехмерность, до трехмерности еще никто не доходил, потому что как бы все это либо школу бросали, и после двух лет преподавания я оттуда ушел, естественно. Так до трехмерности не дошел.
А что вы преподавали, гайку?
Нет, проекции всякие, изометрию.
И как же вы ее преподавали?
Ну, как
душу-то вкладывали?
Душу, да я ее, наоборот, пытался сберечь, потому что там такой разгул был в классе. Там же были детишки, уже акселераты, все выше меня на голову, и это был такой удаленный район Москвы, где это такие барачные жители все были, бывшие деревенские, нынче переселенные, вот какие-то новые дома. Можете представить себе контингент, он неплохой, не хороший, но ему было не до этих тонкостей, которые могли быть внедрены в сознание черчением и рисованием.
Что это были за годы?
Это был 67-68 год. Чехословакия.
А вы отважились бы своим ученикам, если бы они спросили, что происходит? В смысле Праги, да? Вы отважились бы что-нибудь сказать?
Ну, ясное дело, я был оборонен от этого тем, что они не ведали и знать не хотели при Чехословакии. Но если бы спросили, я бы вряд ли однозначно им ответил. Но на открытый такой жест, как бы, типа выхода, призвать их пойти со мной на Красную площадь, я бы не сделал. Но вряд ли бы так однозначно им сказал, что вот там контрреволюционер что-то, что-нибудь такое промямлил.
А в учительской учителя как-то реагировали на это?
Да, конечно, там были все выдержанные учителя, очень, и все возмущались. Это. Я молчал просто. Ну, я думаю, что если человек интересуется погодой в Бразилии, это редкий человек, он действительно гений, но школа, очевидно, ориентируется не на интересующихся погодой в Бразилии. Проблема не в погоде в Бразилии, а если через вот такого рода знания или подходом к знанию образуется некий системный подход к миру, то погода в Бразилии вылетит оттуда, а человек сможет, собственно говоря, вот это представление о системности мира перенести на другие области знания и операции в этом мире. А проблема в том, что, вот, например, я встречал, как бы, вот такой был замечательный Цаплин, скульптор, приехавший в Россию, потом Франция, потом Россия. Он наизусть каких-то греков читал. Я не то, что не понимал по-гречески, я не знал, про что читал, я не слыхал имена этих людей. Он в гимназии учился. Для него мы были неучи, потому что мы не слыхали имена всех греков. греческих поэтов. Как правило, образование все-таки предполагает некую такую социально-адаптивную функцию, очень важную, что в свое время способствует продвижению человека наверх, высшие какие-то элитные сферы. Оно и важно. Вот если в свое время там фехтование было важно для вхождения в элитное общество, ты должен фехтовать был. И мушкетеры решали, скажем, судьбы Европы. А сейчас самый большой ты станешь чемпионом мира по этой сабле. А судьбы мира решают вот эти какие-то толстые люди, сидящие за дамами в креслах, нажимающие кнопки. В этом отношении образование же не оторвано от мира. Нету абсолютного образования, потому что абсолютного образования невозможно, в принципе, как абсолютного человека. Каждая эпоха выдвигает свой идеал человека, свой идеал социальных адаптаций, и образование тем или иным способом этому способствует.
Слушатели звонят и высказывают свое несогласие, я даже бы сказал, такое социальное и социально-психологическое раздражение по отношению к сегодняшнему образованию, к сегодняшней школе, к сегодняшней молодежи, к тому, что они знают и чему их учат. С вашей точки зрения, в чем основа вот этого раздражения? Что, собственно говоря, изменилось такое за эти годы, что слушатели так раздражены? Почему сегодня дрянь, а вчера было хорошо?
Ну, обычные, во-первых, это, вы знаете, по-моему, один из самых древних египетских текстов был обнаружен, где было написано, что вообще-то все идет к упадку, и молодежь у нас типа дрянь по сравнению с прошлым. Это первый механизм. А во-вторых, во времена, конечно, таких серьезных сломов меняется, ну, то, что называется социокультурный стереотип поведения. Естественно, все знания, все опыты, все привычки и идеалы, принадлежащие и могущие быть применены в предыдущих вот, ситуациях социальной и культурной, сейчас почти не работают, и крах некого собственного типа жизни и идеалов воспринимается как крах всего святого, не как своей личной системы, а как вообще конец света. В этом отношении я не знаю, с какими людьми встречаются вот эти люди в институтах. Я встречаюсь с людьми, которые меня поражают уровнем той же самой образованности и интеллектуализма, который в их возрасте мне был просто недоступен и неведом. Посему уходят какие-то большие, конечно, области знаний, как ушла вот вся греко-римская литература, которую изучали, но пришла та область, которой я совершенно невежа, это вот вся эта компьютерная технология, и, скажем, естественно, хорошо знать, где Ватерло, но, в принципе, когда ты оперируешь системой поисковой Google, ты можешь узнать, где Ватерло находится. Проблема не в знании, потому что пустое знание Ватерло ничего не дает, проблема как бы необходимого поиска знаний. Если ты владеешь поиском знаний, ты обнаружишь это Ватерло и все что угодно. А если ты не владеешь, ты как бы это одно Ватерло и знаешь. Посему огромные области знаний и активности открылись в наше время, которые просто в предыдущей культуре и не было. И для людей предыдущей культуры это как бы не распознаваемо. У них нет даже механизма схватить, понять эту область. Поэтому для них она пустая. Им кажется, что если эти люди не знают их знаний, то они вообще ничего не знают.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы вспоминаем Дмитрия Александровича Пригова, который много раз участвовал в наших программах. Цикл «Герои времени». Ведущий Петр Вайль спросил своего собеседника, в какой ряд он помещает для себя книгу о Мересьеве, повесть о настоящем человеке.
Она легла в такой огромный ряд, компедиум всех военно-геройских произведений про Александра Матросова, про Гулю Королеву. Я уж не знаю, слыхали ли вы эти книги «Четвертая высота», «Улица младшего сына», «Черемыш, брат героя». Ну вот огромная череда. Единственное, что среди всех этих, опять-таки молодая гвардия, среди всех этих героев Мересьев был истинным героем, он был человеком в самом как бы социально ответственном возрасте и в самом соку. Все остальные были какие-то такие герои-подростки, которые не дожили до акме своей жизни. Фильм, надо сказать, произвел меньше впечатления, но вообще тогда по той причине, что вообще кинематограф, хоть и был главнейшим из искусств, книги были более распространены. Кино надо было куда-то ходить, кинотеатры встречались достаточно редко. От моего дома это километры надо было идти. Мне возвратился Мересьев в очень таком нехитром, но странном виде. У нас был такой семинар, долгое время, круг этот концептуальный. Собирались мы в доме доктора Чачко,
который сейчас уже уехал из Москвы, огромная квартира, у него было замечательное собрание всяких графоманских текстов. И, ну, самое старое у него, 1800 какого-то, это письмо на имя начальника какого-то казацкого, то ли полковника, то ли кого-то, который говорил, что у него вот солдаты не служат, потому что через реку, там, по-моему, через Аку остановился огромный балаган этих проституток, и солдаты переплывают туда и не являются на службу. Замечательным языком написано, канцелярским языком середины 19 века. А была такая маленькая у него страничка, где то ли сочинение какого-то мальчика, наверное, моего поколения, из Западной Украины, значит, посвященное Мересьеву. Началось так. «Он сосал шишки и пер к нашим ребятам». Он пер и пер, а когда наши ребята его нашли, ему отрезали ноги. Вот потрясающий вот этот саммари, короткий пересказ этого сочинения меня потряс. Надо сказать, что не меньше, чем в свое время сам образ Мересьева. И действительно, вот этот пер и пер к нашим ребятам и сосал шишки, вот что запало в память впечатлительной детской души. И потом отрезали ноги, да.
В дальнейшем, или тогда же, может быть, возникший этот издевательский черный стишок, загадка, ползет шишку, грызет, кто такой. И интересно то, что наши отрезали ноги, да?
Да, наши. Причем дело в том, что вообще-то, конечно, там, возможно, наверное, в основе лежал реальный случай. В этом случае нет ничего, так сказать, запредельно невозможного. Проблема не в том, что это выдуманный случай, проблема в том, как его внедряли в сознание. Потому что уже очень скоро в школьной нашей среде появился такой анекдот, который тоже, ну, детский достаточно, как он пер к нашим ребятам, оголодал, отрезал одну ногу, съел, потом опять голодал, отрезал вторую ногу, съел, отрезал третью ногу, заметил, что она чужая, и понял, что он дошел до наших ребят. Вообще такое применяют понятие «двоемыслие». Я бы не так определил, я бы определил это как такое мерцающее сознание. Одновременно, вот скажем, кубанские казаки, люди смотрели, знали, что этого нет, но одновременно они смотрели и знали, что это есть. И вот это мерцающее сознание власть как использовала? Оно просто вдруг неожиданно останавливало кадр на какой-то части этого мерцающего сознания. Вдруг предполагалось, что это лакировка действительности. И люди тогда действительно вот эти части своего мерцающего сознания понимают, да, этого нет. Потом, значит, если кто-то говорил, что этого нет, говорили, что это очернить или советская жизнь. Все говорили, да, действительно, кубанский, все нормально, как в жизни. Вот это мерцающее сознание, и власть, ее вся энергетика была направлена на создание вот этого состояния мерцающего сознания в обществе. Посему, например, то же самое это Мересьев. Ну, чего там невозможного? В конце концов, пределы человеческой, так сказать, энтузиазма и силы неисповедимы.
Примерно это описано у Джека Лондона, например.
Ну, да. Конечно, ну, там, научился танцевать, научился летать, наверное, это возможно. Но в то же время, по причине оторванности этого уже от самого реального сюжета и внедрения это в качестве чуть ли не обязательного примера, чуть ли не беги, отрезай ноги и заказывай костыли, на которых ты должен плясать. Вот это вот уже из разряда такой невозможности. Посему вот это плавающее сознание очень характерно было для меня. Вот я, например, все-таки был продукт советской власти, я был готов как бы поверить в любую часть, и в то, что это нереально, в то, что это реально, и что это враг народа, это не враг. Я помню, у нас было комсомольское собрание, одного мальчика там чуть исключили из комсомола за то, что он сказал, что в Америке тоже есть неплохие машины. Как бы он в кино где-то это увидел. Долго ему сказали, что ну вот понятно, как бы раз там неплохие машины, а у нас значит плохие. Он говорит, да я не говорю, если ты не говорил, ну ты же не сказал, что у нас хорошая машина, а там хуй. И вот началась вот эта казуистика. И очень легко человек сваливался в эту сторону, очень легко было манипулировать.
Принято считать, что есть какие-то периоды в мировой истории колоссального расцвета искусства. И называется классическая Греция эпохи Периква, первый век Августа в Древнем Риме, Елизаветинский период в Англии.
Да.
Совершенно верно, флорентийское, скажем, Венецианское возрождение, правильно, и так далее. Но, конечно, ничто не сравнится с тем, который был 30-е, 40-е, 50-е при советской власти, потому что действительно была создана параллельная реальность, в которой существовали там не какая-то горстка придворных людей, а десятки миллионов.
Тут трудно сказать, надо различать. Есть то, что называется социокультурный проект искусства. Если считать задачей искусства создание неких фантомов, то да. Но если считать искусство в качестве образования неких личностных моделей поведения художнических, являющих свободу, независимость, то в этом отношении искусства не было. Потому что был совсем социокультурный проект. И когда, скажем, советским писателям предъявляют претензии, что они безличные, да, в этом отношении не совсем понимают вот это то, что называется проект. Потому что что задача советского писателя и была стать как можно менее мешающим, прозрачным настолько, чтобы вот эта высшая идея сквозь него транслировалась совершенно без помех. Вот его этика поведения художественной и была безличным. Поэтому эти эпохи несравнимы.
Что происходило и происходит, надо сказать, по сей день с Великой войной, для всего мира Великая война – это Первая мировая, а для России Великая война, разумеется, Великая Отечественная, Вторая мировая. Что происходит с ней в отражении искусства?
Она, конечно, долго была в зоне актуальности, ну, каждодневной актуальности. В советском сознании вообще зона актуальности была огромной. Там можно было одинаковой слезой плакать о умершей вчера твоей матери и о несчастном Пушкине, убитом на дуэли 2 века назад. В этом отношении актуальность войны была не в качестве исторической памяти, а в качестве каждодневной актуальности, потому что вот вся пресса и вообще весь фон этой пропагандистской подавал это как, ну, не то, что вчера случившееся, а как случающееся сейчас.
Вроде евангельские трагедии, да? Повторяющиеся, ну, ежедневно.
Актуальность, да, актуальность. Это, естественно, перенасыщенность, она утомила сознание, и как только появилась первая возможность отторгнуть это в историю, то это и отторгнулось. В истории, вы помните этот анекдот, как сидит молодой человек в автобусе, и над ним стоит инвалид, который говорит: вот, я ногу потерял, а тут молодежь сидит, а в 41-м вот мне ногу оторвало. Молодой человек говорит: папаш, я в 41-м не езжу. Так что, действительно, собственно говоря, это отражает как бы разорванность исторической памяти. То это было каждодневной актуальности, а то у человека вообще отсутствует понятие, что такое 41-й, да? Ему надо долго в качестве исторического факта, ему можно объяснить, он поймет, о чем речь. Говорит, вот 1941 по 1945 была Великая Отечественная война. Он говорит: ах, да, 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 да. Но вот эта ее актуальность, когда по минимальному опознавательному знаку актуализируется картина, это уже отпало. И я думаю, что для многих она вышла из зоны актуальности по причине вот отторжения вот травмирующего вот этого опыта, даже не войны, а навязывания войны как актуальной. Посему вообще в нынешних произведениях, я уж не говорю там стихи, это, конечно, они исключительно персонализированные, исповедальные, и имеют опыт нынешней поэзии только с реально пережитым человеческим опытом, но даже в прозе я не встречал очень давно каких-то вещей, посвященных войне. Там в качестве больших эпопей там упоминается опыт родителей, кто-то там участвовал в войне, но точно так же мог упоминаться опыт Первой мировой войны, которая действительно полностью вытеснена из истории России, и до сих пор она не существует. Это поразительно, потому что когда приезжаешь, скажем, на Запад, и когда там говорят о Великой войне, ты сначала не до конца понимаешь, о чем речь идет. А оказывается, травматический опыт Первой мировой войны для Запада гораздо существеннее. Ну, не гораздо, но очень существеннее.
И в каждом, как вы прекрасно знаете, в каждом, да, европейском городе, маленьком, большом, обязательно памятник.
Да. И внизу, войну, и да, внизу добавлены павшие там во Второй мировой войне.
Да, а в России это, конечно, вытеснено было революцией и гражданской,
да,
войной.
Да, для России травматический опыт гражданской войны и революции столь сильный, что даже не надо было особых усилий пропагандистских предпринимать. Действительно, это отошло в сторону. Ну, не говоря уже, что травматический опыт всяких коллективизаций, индустриализаций, посадок, актуальность их была столь высока, что Первая мировая война отвалилась где-то на уровень там этих пунических греческих войн.
То, что великий роман о Великой войне создается с каким-то временным отставанием, это совершенно понятно. Скажем, 3 всемирно знаменитых книги о Первой мировой войне в разных странах появились в один год, 29-е. Это «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Прощай, оружие» Хемингуэя и «Смерть героя» Оудингтона. Да? В России роман, большой, настоящий роман о Великой Отечественной войне при советской власти не появился более-менее по понятным причинам.
«Живые и мертвые», например.
Ну, но все-таки эта книга, мягко говоря, низких литературных качеств. Ее не поставишь рядом с «Тихим Доном» или «Войной и миром», правда ведь?
Ну, возможно, но, в принципе, еще раз говорю, что во время советской власти был совсем такой культурный, социокультурный проект писательский.
Да, поэтому я и говорю, что называется, всей правды, да, по определению нельзя было сказать, поскольку война была святость. А что происходит сейчас? Это что, утрата вот этой самой актуализации, о которой вы говорите? Почему сейчас бы не написать настоящий большой роман о войне? Правдивый.
Вопрос справедливый. Есть, по-моему, 2 причины, которые, на мой взгляд, пока делают невозможным это. Если раньше культурные поколения, ну, то есть культурная память исчисляла, скажем, биологическое поколение совпадало с культурным поколением, то сейчас культурное поколение отличается от биологического. Культурное поколение лет 10. Соответственно, от войны Нас отделяет не как Льва Толстого одно поколение, а несколько поколений. И действительно, эта война для культурной памяти — это что-то такое, типа, я не знаю, войны Ивана Грозного, там, взятие Казани. Это одна причина. Вторая причина, скажем, если взять Толстого или даже начало 20 века, литература тогда была основной зоной реализации человеческой культурной памяти. Сейчас, возможно, я так думаю, фильмы, новые фильмы, пересматривающие или когда по-новому трактующие войну. Но вряд ли в пределах литературы возможны такие эпические описания, потому что война не терпит никакого другого описания, кроме эпического. Лирический опыт так и остается частью каких-то личных переживаний. Посему, я думаю, в литературе сейчас практически это невозможно. Возможен роман некий, там, условно говоря, жанрово фэнтези, женский роман или прочее, куда война входит какой-то с основной частью биографии героя, но не эпопея типа «Война и мир».
Вот, условно говоря, Олег Меньшиков, Алексей Мересьев, без иронии. Возможно это или нет?
Но все-таки для того, чтобы поставить Трою, нужно было... Это же не ремейк, это не то, что Брэд Питт в качестве Ахилла броет по Нью-Йорку. Это как бы вполне конкретных ситуациях. Конечно, такого рода исторические эпосы вполне воспроизводимы. То же самое можно фильм поставить про войну, там, где ползет этот Мересьев. Но реально перенести Мересьева в наше время и сделать из него актуального героя, нужно постараться, сняв с него все вот эти российско-советские коннотации, сделать героем современным. Он среди каких-то там мафиозных группировок, ему там во время взрыва отрывает ноги, и тогда как бы он по-новому, он может быть героем. Но реальное перенесение героя той эпохи в наше время, я думаю, это нереализуемая вещь.
Дмитрий Пригов в программе Петра Вайля «Герои времени».
Они нас так уже не любят, как Сталин нас любил. Они нас так уже не губят, как Сталин нас губил. Без ласки его почти женской, жестокости его мужской, мы скоро скуки от блаженства, как какой-нибудь американец, не сможем отличить с тобой.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную памяти Дмитрия Александровича Пригова. Звучали отрывки из выпусков «Поверх барьеров» и «Герои времени» разных лет. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Александра Никишина «Водка и Горбачев».
Семейная жизнь пророка Мохаммеда. Тема передачи «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы поговорим с историком и блогером Никитой Соколовым об учебниках истории, их авторах и заказчиках.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».